Так совершалось наше боевое крещение, и мы начинали работать на линии. Чаще всего рейсы проходили гладко. Невозмутимо, как опытные водолазы, погружались мы вглубь наших владений. Сегодня они перестали быть неизведанной стихией. Летчик, бортмеханик и радист уже не пускаются в путь на удачу. Самолет для них — лаборатория. Они повинуются не скользящему под крылом ландшафту, а дрожи стрелок. За стенками кабины тонут во мраке горы, но это уже не горы, это незримые силы, чье приближение надо рассчитать. Радист при свете лампы старательно записывает цифры, механик делает пометки на карте, и если горы снесло в сторону, если вершины, которые пилот намеревался обойти слева, безмолвно развернулись прямо перед ним, точно вражеская армия в засаде, он попросту выправляет курс. И на земле дежурные радисты, прислушиваясь к голосу товарища, все разом старательно записывают 0 часов 40 минут, курс 230, на борту все благополучно. Так странствует в наши дни экипаж воздушного корабля. Он и не замечает, что движется. Словно ночью в море он далек от каких-либо ориентиров. Но моторы заполняют все непрерывной дрожью, и от этого кабина уже не просто освещенная комнатка. И время идет. И за всеми этими циферблатами, радиолампами, стрелками действует некая незримая алхимия. Секунда за секундой таинственные жесты, приглушенные слова, сосредоточенное внимание готовят чудо. И в урочный час пилот может уверенно выглянуть наружу. Из небытия рождается золото. Оно сверкает посадочными огнями. И все же с каждым из нас случалось так. В рейсе на 2 часах от аэродрома задумаешься, и вдруг ощутишь такое одиночество, такую оторванность от всего на свете, каких не испытал бы и в самом сердце Индии, и, кажется, уже не будет возврата. Так было с Мермозом, когда он впервые пересек на гидроплане Южную Атлантику и под вечер приблизился к Порт-Онуар, котлу тьмы. Перед ним все теснее сходились хвосты ураганов, словно на глазах воздвигали стену. Потом опустилась ночь и скрыла эти приготовления, а часом позже он вывернулся из-под облаков и очутился в заколдованном царстве. Перед ним вздымались смерчи, они казались неподвижными, черные колонны невиданного храма, вверху они расширялись, поддерживая низкий мрачный свод бури, но через проломы в своде падали широкие полосы света, и полная луна сияла меж колонн, отражаясь в холодных плитах вод. И Мермоз пробирался через эти руины, куда не вступала больше ни одна душа, скользил по лунным протокам среди бакенов света, метивших извилистых фарватер, огибал гигантские гремучие колонны, вставшего дыбом океана. 4 часа шел он к выходу из храма. Это грозное величие ошеломляло, и лишь когда Потонуар оказался позади, Мермоз вдруг понял, что даже не успел испугаться. Мне тоже помнятся такие часы, когда покидаешь пределы реального мира. В ту ночь все радиопеленги, посланные с аэродромов Сахары, невероятно искажались и совсем сбили меня и моего радиста Нэри с толку. Неожиданно сквозь просвет в тумане под нами блеснула вода, и я круто повернул к берегу, но невозможно было понять, далеко ли мы ушли над морем. Как знать, доберемся мы теперь до берега? Может, не хватить горючего. И даже если доберемся, надо еще найти посадочную площадку, А меж тем луна уже заходила. Все труднее становилось производить измерения с носа, и мы, уже оглохшие, постепенно слепли. Луна угасала в тумане, словно тлеющий уголь в сугробе. Небо над нами тоже затягивалось облачной пеленой, и мы плыли между облаками и туманом в тусклой мертвой пустоте. Аэродромы, которые откликались на наш зов, не могли определить, где мы находимся. «Пеленг дать не можем, пеленг дать не можем», — повторяли они, потому что наш голос доносился до них отовсюду и ниоткуда. И вдруг, когда мы уже отчаялись, впереди слева на горизонте сверкнула огненная точка. Я неистово обрадовался, Нэри наклонился ко мне, и я услышал, он поет. Конечно же, это аэродром, конечно же, маяк, ведь больше здесь нечему светить. По ночам вся огромная Сахара погружается во тьму, вся она словно вымирает. Но огонек померцал немного и угас. То была заходящая звезда. Всего на несколько минут проглянула она над горизонтом, между облаками и пеленой тумана, и на нее-то мы взяли курс. А потом перед нами вставали еще и еще огни, и мы со смутной надеждой брали курс на каждый новый огонек. И если он не угасал сразу, мы подвергали его испытанию. Видим огонь, передавал Нэри аэродрому в Сиснеросе, трижды погасите и зажгите маяк. Сиснерос гасил и вновь зажигал свой маяк, но не мигал жестокий свет, за которым мы жадно следили, неподкупная звезда. И хоть горючее все убывало, мы каждый раз попадались на золотой крючок. Уж теперь-то впереди настоящий маяк, уж теперь-то это аэродром и жизнь, и опять мы меняли звезду. Вот тогда мы почувствовали, что заблудились в пространстве, среди сотен недосягаемых планет, и кто знает, как отыскать ту настоящую, ту единственную нашу планету, на которой остались знакомые поля и леса, и любимый дом, и все, кто нам дорог. Единственная планета. Я вам расскажу, какая мне тогда привиделась картина, хотя, быть может, вы сочтете это ребячеством. Но ведь и в минуту опасности остаешься человеком со всеми человеческими заботами, и я был голоден и хотел пить. Если только доберемся до Сиснероса, думал я, там наполним баки горючим и снова в путь. И вот рано поутру мы в Касабланке. Дело сделано. Мы с Нэри отправимся в город, и наималенькие бистро на рассвете уже открыты. Мы усядемся за столик, нам подадут свежие рогалики и кофе с молоком, и мы посмеемся над опасностями минувшей ночи. Мы с Нэри примем утренние дары жизни. Так старой крестьянке трудно было бы ощутить Бога, не будь у нее яркого образка, наивной ладанки, четок, чтобы мы услыхали, с нами надо говорить простым и понятным языком. Так радость жизни воплотилась для меня в первом глотке ароматного обжигающего напитка в смеси кофе, молока и пшеницы, в этих узах, что соединяют нас с мирными пастбищами, с экзотическими плантациями и зрелыми нивами, со всей землей. Среди великого множества звезд лишь одна наполнила этим душистым напитком чашу нашей утренней трапезы, чтобы стать нам ближе и понятнее. Но между нашим воздушным кораблем и той обитаемой планетой ширились неодолимые расстояния. Все богатства мира остались на крохотной песчинке, затерявшейся меж созвездий. И звездочет Нэри, пытаясь ее распознать, все еще напрасно заклинал светило. Вдруг он стукнул меня по плечу. За тумаком последовала записка. Я прочел. «Все хорошо, принимаю превосходное сообщение». С бьющимся сердцем я ждал, пока он допишет те несколько слов, которые нас спасут. И вот, наконец, этот дар небес у меня в руках. К нам обращалась Касабланка, откуда мы вылетели накануне вечером. Послание задержалось в пути и неожиданно настигло нас за 2000 километров, когда мы плутали где-то над морем, между облаками и туманом. Исходило оно от государственного контролера аэропорта в Касабланке. В радиограмме говорилось: «Господин де Сент-Экзюпери, я вынужден просить Париж наложить на вас взыскание. При вылете из Касабланки вы развернулись слишком близко к ангарам». Да, правда, я развернулся слишком близко к ангарам. Правда и то, что этот человек отчитывал меня просто по долгу службы. И в конторе аэропорта я смиренно выслушал бы выговор. Но там, где он настиг нас, он был неуместен. Дико прозвучал он среди этих редких звезд, в густом тумане, над морем, которое дышало угрозой. Нам вручена была судьба почты и самолета, и наша собственная судьба. Нелегкая это была задача — остаться в живых. А тут человек срывал на нас свою мелочную злость. Но мы с Нери ничуть не возмутились, напротив, вдруг повеселели и даже возликовали. Он помог нам сделать открытие. Здесь мы сами себе хозяева. Итак, этот капрал не заметил по нашим нашивкам, что нас произвели в капитаны. Он прервал наши думы на полпути от Большой Медведицы к созвездию Стрельца. И стоило ли волноваться по мелочам, когда встревожить нас могло разве что предательство Луны? Долг планеты, с которой подал голос этот человек, прямой и единственный ее долг был сообщить нам точные данные, чтобы мы могли рассчитать свой путь среди светил. И данные эти оказались неверны, а обо всем прочем ей бы пока помолчать. И Нери пишет мне: «Чем валять дурака, лучше бы они нас куда-нибудь привели». «Они» — это означало все население земного шара, все народы с их парламентами и сенатами, с армиями, флотами и императорами. И, перечитывая послание глупца, вздумавшего сводить с нами счеты, мы повернули на Меркурий. Спасла нас поразительная случайность. Уже не надеясь добраться до Сеснероса, я повернул под прямым углом к берегу и решил держаться этого курса, пока не иссякнет горючее. Тогда, быть может, мы не упадем в море. На беду мнимые маяки завлекли меня бог весть куда, и на беду, в лучшем случае, нам предстоит среди ночи нырнуть в густой туман, так что, скорее всего, мы разобьемся при посадке. Но у меня не оставалось выбора. Все было ясно, и я только невесело пожал плечами, когда Нери сообщил мне новость, которая часом раньше могла нас спасти. Сеснерос пробует определить, где мы. Сеснерос передает, предположительно, 216. Сеснерос уже не молчит, зарывшись в темноту. Сеснерос пробуждался, мы чувствовали, что он где-то слева, но далеко ли до него? Мы с Нери наспех посовещались. Слишком поздно. Мы оба это понимали. Погонишься за Сеснеросом и, пожалуй, вовсе до берега не дотянешь. И Нери радировал в ответ: «Горючего осталось на час, продолжаем курс 93». Между тем один за другим просыпались аэродромы, в наш разговор вступали новые голоса: Агадир, Касабланка, Дакар. И в каждом городе поднималась тревога. Радиостанция вызывала начальника аэропорта, тот наших товарищей, Понемногу все они собрались вокруг нас, словно у постели больного, бесплодное сочувствие, но все же сочувствие. Напрасные советы, но столько в них нежности. И вдруг издалека, за 4000 километров, подала голос Тулуза, головной аэродром. Тулуза ворвалась к нам и без предисловий спросила: «Индекс вашего самолета F...» «Сейчас я уже не помню номера». «Да». «Тогда в вашем распоряжении горючего еще на 2 часа, у вашей машины нестандартный бак. Курс на Сиснерос». Так требования ремесла преображают и обогащают мир. Но для того, чтобы в привычных картинах летчику открылся новый смысл, ему вовсе не обязательно пережить подобную ночь. Однообразный вид за окном утомляет пассажира, но экипаж смотрит другими глазами. Вон та гряда облаков, стоящая на горизонте, для летчика не декорация. Она бросит вызов его мускулам и задаст нелегкие задачи. И он уже принимает ее в расчет, измеряет и оценивает. Они говорят на одном языке. А вот высится гора, до нее еще далеко. Чем она его встретит? При свете луны она послужит неплохим ориентиром. Но если летишь вслепую и, уклоняясь в сторону, с трудом исправляешь курс и не знаешь точно, где находишься, тогда эта горная вершина обернется взрывчаткой, наполнит угрозой всю ночь, как одна единственная мина, игрушка подводных течений отравляет все море. Иным видится пилоту и океан. Для пассажиров буря остается невидимкой. С высоты незаметно, как вздымаются валы, и залпы водяных брызг кажутся неподвижными. Лишь белеют внизу широко распластанные пальмовые ветви, зубчатые, рассеченные прожилками и словно заиндевелые. Но пилот понимает, что здесь на воду не сядешь. Эти пальмы для него, как огромные ядовитые цветы. И даже если рейс выдался удачный, на своем отрезке трассы пилот не просто зритель. Он не восхищается красками земли и неба, следами ветра на море, позолотой закатных облаков. Он их обдумывает. Точно крестьянин, который, обходя свое поле, по 1000 примет узнает, ждать ли ранней весны, не грянут ли заморозки, будет ли дождь. И пилот тоже предвидит по приметам близкий снегопад, туман или ясную погожую ночь. Поначалу казалось, самолет отдаляет человека от природы. Но нет, еще повелительней становятся ее законы. Грозовое небо вызывает пилота на суд стихий, и одинокий он отстаивает свой груз в споре с 3 изначальными божествами — с горами, морем и бурей. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.